Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона, туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина, видимо, привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался. Между тем, недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорием Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу. Вот по каким обстоятельствам. Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу, что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии, и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство или, по его выражению, английскую дурь, однако ж не отрицал в нем и многих отличных достоинств, например, редкой оборотливости. Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному. Граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский, так думал Иван Петрович, вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что, наконец, друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать, каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились. По крайней мере, Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостоивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит. Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что ж ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уже тебя не прельщает?»
«Нет, батюшка», — отвечал почтительно Алексей. «Я вижу, что вам не угодно, чтобы я шел в гусары. Мой долг — вам повиноваться».
«Хорошо», — отвечал Иван Петрович. «Вижу, что ты послушный сын. Это мне утешительно. Не хочу ж и я тебя неволить. Не понуждаю тебя вступить тотчас в статскую службу, а покамест намерен я тебя женить».
«На ком это, батюшка?» – спросил изумленный Алексей.
«На Лизавете Григорьевне Муромской», – отвечал Иван Петрович. «Невесту хоть куда, не правда ли?»
«Батюшка, я о женитьбе еще не думаю».
«Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал».
«Воля ваша! Лиза Муромская мне вовсе не нравится».
«После понравится. Стерпится, слюбится».
«И я не чувствую себя способным сделать ее счастье».
«Не твое горе ее счастье».
«Что?
Так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро».
«Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь».
«Ты женишься. Или я тебя прокляну, а имение, как бог свят, продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю. Даю тебе 3 дня на размышление, а покамест не смей на глаза мне показаться».
Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь. Но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим,
И, наконец, об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен. Романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову. И чем более думал он о сём решительном поступке, тем более находил в нем благоразумие. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявил ей о грозящей им погибели и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту в дупло и лег спать, весьма довольный собою. На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» – спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом Прилучинского замка.
«Никак нет», – отвечал слуга. «Григорий Иванович с утра изволил выехать».
«Как досадно», – подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Лизавета Григорьевна?»
«Дома-с».
И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводье в руки лакею и пошел без доклада. «Все будет решено», — думал он, подходя к гостиной, «объяснюсь с нею самою». Он вошел и остолбенел. «Лиза? Нет, Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице сидела перед окном и читала его письмо. Она так была занята, что не слыхала, как он и вошел». Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина! Акулина!» Лиза старалась от него освободиться. «Мелесе муадон, мсье! Мезетву фу! Оставьте же меня, сударь! С ума вы сошли!» — повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! Друг мой, Акулина!» — повторял он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.
«Ага», — сказал Муромский, — «да у вас, кажется, дело совсем уже слажено».
Читатель избавит меня от излишней обязанности описывать развязку.